площадь.
Домская площадь на волнах Латвийского радио 4 приветствует всех в начале рабочей недели. Понедельник, 31 марта. У микрофона Анастасия Ружанская, за звукорежиссерским пультом Регина Безаня, музыкальный редактор нашей программы сегодня Кристина Золотаренко и продюсер эфира Наталья Порет и режиссер видеосодержания Даниэль Йоффе. Ну и начнем этот час с темы недели ресторанов в Риге, которая стартует сегодня. Продлится она до 13 апреля. Вот такая вот длинная неделя, такая весьма условная. Это Рижская ресторанная неделя, которой в этот раз примет участие рекордное количество ресторанов. Подробно поговорим прямо сейчас с президентом Латвийского общества ресторанов. Янис Йензес присоединяется к нашему эфиру. Янис, доброе утро, лабрейт.
Доброе утро.
Ну что ж, в этом году, как отмечается, рекордное количество ресторанов примет участие. Итак, сколько всего будет ресторанов в этот раз?
Да, вы правильно заметили, рекордное число, 65 ресторанов в Риге подготовились, я хотел бы сказать, серьезно готовились, потому что ресторанная неделя это как праздник, и тоже как возможность показать себя, может креативнее или интереснее, чем в обычные дни. И я думаю, что при таком рекордном числе ресторанов я очень надеюсь, что всем желающим хватит места, будет возможность выбрать свой любимый ресторан и своевременно сделать резервацию. Потому что вот это один из таких критических моментов, немножко опоздать, и уже, я думаю, такие, как пятница, суббота вечер или по вечерам, эти резервации очень быстро наполняются, и, может быть, остается возможность пообедать этим предложением, но я призываю всех очень своевременно сначала посмотреть, какой ресторан, какое меню вам нравится, и своевременно сделать резервацию. Посмотреть можно на страничке Live Riga, там отделение ресторана «Неделя», и там все меню опубликованы, и я советую всем найти или свой любимый ресторан, или то, что по меню вам по душе, и, конечно, посещать эту ресторанную неделю, потому что ценовые категории конкурентоспособные, там 30, 35, 40 евро за 3 блюда, и первый раз категория 45 евро для ресторанов, которые отмечены гидом Мишелина. Uh-huh. Все, наверное, уже слышали про гид Мишелина, который уже второй год, мы очень рады, как бы оценил наши рестораны и дополнил свой список в этом году. И тоже вот несколько ресторанов с гидом Мишелина предложат свои услуги, свою креативную меню.
А с чем, Янис, с чем вы связываете такое большое число желающих принять участие в ресторанной неделе? Я имею в виду непосредственно со стороны самих заведений общественного питания.
Я думаю, это такой дополнительный, можно сказать, допинг для ресторана, для всей команды, как я уже говорил, придумать что-то более интереснее, показать новой целевой аудитории, которая, может быть, не повседневно ходит по ресторанам, но ходит во время ресторана недели, показать себя. Я надеюсь, тоже очень на высоком уровне показать себя, понравится, и основать новые дружбы и базу постоянных клиентов через это предложение ресторана недели, как начало долгосрочного сотрудничества с гостями. И, конечно, есть такая же тоже немножко драма во всем этом, потому что есть рестораны, которые немножко опоздали, не заметили, что надо заявляться и регистрироваться, и потом последние недели перед ресторанной неделей немножко такие драматические события, рестораны еще пытаются попасть, но, конечно, надо это планировать, потому что там маркетинг-компания, и визуально, и меню, это все немножко требует времени, так что я призываю всех ресторанов, которые работают в сегменте fine dining, стиля жизни, своевременно планировать участие или в одной весенние или осенние рестораны недели, как вы правильно заметили, даже две недели. Это появилось во время ковида, как такой механизм помощи ресторанам. Я очень рад, что это продолжилось, и ресторанная неделя пройдет две недели. Уже, ну, традиционно уже какие-то года проходят так.
Ну, вот как оно получается, оказывается, 65 ресторанов, рекордное количество для этой недели ресторанов, и это вовсе не полный список тех, кто хотел принять в ней участие. Но вот хочется немножко сделать шаг в сторону от данной темы и несколько расширить наш разговор. Вот сегодня Центральное статистическое управление проинформирует о настроениях предпринимателей в 2025 году, непосредственно в марте. Вот как ваша отрасль, может быть, какие настроения вашей отрасли?
Ну, настроение нашей отрасли немножко такое отчаянное, да. Понимаете, была пандемия закончилась, сразу началась агрессия России на Украине. И это очень серьезно повлияло на показатели туризма. К сожалению, Латвия, Рига еще не вернулась к тем данным, которые были по числу ночей в гостиницах туристов в 2019 году. Так что мы еще на процентов 30 отстаем от этих данных. И, конечно, инфляция и все эти расходы растут, и ну, предприниматели немножко озабочены этими темами. Конечно, ресторанное общество поддерживает наше требование, которое было тоже коллективное заявление сайма подано насчет снижения НДС на 12%, и там у нас как американские горки, иногда политики нас слышат чуть больше, чуть меньше, но мы знаем, и тоже европейский опыт показал, что это лучший вид, как поддержать отрасль, особенно в этих трудное время, потому что во всей Европе говорят о том, как мы будем помогать латвийскому туризму, потому что балтийский туризм, балтийские страны пострадали больше всего. Европа уже вернулась к данным 2019 года, там все в порядке, туристы есть, но у нас все-таки из-за геополитической ситуации люди боятся ехать, наша граница с Россией, она влияет тоже на эти решения по потенциальных туристов.
Ну что же, Янис, большое вам спасибо, благодарю за этот разговор. Напомню нашим радиослушателям еще раз, что начиная с сегодняшнего дня, с 31 марта и вплоть до 13 апреля в Риге будет проходить весенняя рижская ресторанная неделя. Рекордное количество участников в этом году присутствует, аж целых 65 ресторанов, и это не все, кто хотели в ней участвовать, не все успели подать заявку, а для того, чтобы успеть непосредственно самим посетителям ресторана, нам с вами, если вот вдруг есть такое желание посетить ресторан, попробовать особое меню, то можно зарезервировать себе место на сайте livriga.com и в том числе узнать подробно и о самом меню в том числе. И я благодарю за этот разговор президента Латвийского общества ресторанов Янис Йензис был с нами на прямой телефонной связи. Спасибо вам, Янис. Доброго дня.
Спасибо. Доброго дня.
Ну что ж, далее у нас в программе, как всегда по понедельникам, международный блок с Евгением Антоновым.
Международный блок с Евгением Антоновым.
И сегодня мы обсудим следующую тему. В пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил с визитом американскую космическую базу «Петуфик» в Гренландии, где сделал ряд достаточно громких заявлений, в том числе из уст Джей Ди Венса прозвучало то, что Вашингтон в ближайшее время не планирует расширять военное присутствие на острове или применять военную силу. Как отреагировали власти Гренландии на заявление, на визит вице-президента США? Обсудим прямо сейчас в нашем международном блоге. Евгения Антонова приветствую в нашем эфире. Жень, доброе утро.
Да, доброе утро.
Ну вот я уже одно из заявлений Венса так вольно процитировала, да, о том, что в ближайшее время не планируют расширять военное присутствие на острове или применять военную силу, что и все равно, в общем-то, это звучит достаточно тревожно, когда представитель США приезжает вот в Гренландию, на которую уже, ну, мы не раз слышали те высказывания из уст президента США Дональда Трампа и вот теперь Джей Ди Венс. Мы не будем на вас нападать, но почему-то вот какого-то спокойствия это не внушает. Жень, какие еще важные заявления были сделаны, как в целом оценивается этот визит?
Да, это действительно все, конечно, очень интересно и в каком-то смысле трагично наблюдать, потому что, ну, ладно, Джей Ди Венс, у него иногда заявления бывают довольно резкие, не всегда понятно, насколько они, в общем, отражают то, что действительно произойдет, но когда Трамп на следующий день после визита Джей Ди Венса говорит, мы получим Гренландию 100%, я думаю, что мы не будем использовать военную силу, но я никогда не исключаю ее применение. В общем, понятно, что это все звучит так себе, недаром после после этого, в общем, очень громко раскритиковали всю эту историю чиновники датские, которые сказали, что так с союзниками не разговаривают. И, в общем, да, это такой очень острый момент напряженности между Соединенными Штатами и Данией, ну и в каком-то смысле Соединенными Штатами и Европой вообще. Вообще все это началось как бы относительно невинно, потому что Джей Ди Венс в Гренландию не собирался. Собиралась его жена Уша Венс, она хотела приехать на 3 дня и посетить местные достопримечательности, а также посмотреть на традиционную гонку на собачьих упряжках. Но когда, в общем, по мере того, как дни, она на 3 дня собиралась, ее визита приближались, стало понятно, что не то, чтобы очень сильно ждут американскую делегацию на этой среди зрителей гонки на собачьих упряжках. И тут тогда и Джей Ди Венс сказал, что надо же, какой ажиотаж вокруг визита моей супруги. Я бы не хотел, чтобы она все лавры получала, съезжу-ка я с ней. И вместо того, чтобы вот ехать на 3 дня и на эту гонку, они поехали на несколько часов и буквально вот на американскую базу, где они были, конечно, в абсолютной безопасности, что само по себе показывает, до какой степени, в общем, и в Америке понимают, по крайней мере, те службы, которые отвечают за безопасность первых лиц, что, в общем, немножко, мягко говоря, ситуация вышла за рамки нормы, и все может пойти совсем не так, как было запланировано. Ну да, они вот приехали, они провели там 2 или 2,5 часа, за это время Венс сделал несколько заявлений. Он обвинил Данию в том, что она недостаточно вкладывает в безопасность Гренландии. Она сказала, что Гренландия – это такой народ, который мы очень уважаем и любим. В день, когда Венс приехал, был обнародован Белым домом видеоролик пропагандистский, в котором было доказано, что народы Гренландии и Соединенных Штатов – это давние союзники, которые вместе противостоят куче разных препятствий, ну, со времен Второй мировой войны еще. В общем, вот на таком фоне все это подавалось. Ну да, а потом вот он уехал, собственно, да, все уехали, а музыка осталась, и вот имеем то, что имеем.
Угу. Ну, у меня, знаешь ли, после этой встречи, вернее сказать, о той информации, которая доступна об этом визите, некоторое дежавю возникает, и сразу вспоминается Мюнхенская конференция безопасности в феврале этого года, где как раз-таки выступление Джей Ди Венса тоже вызвало огромный ажиотаж, когда он раскритиковал европейскую политику. И, собственно, вообще сейчас фигура Джей Ди Венса является, как он такой воспринимается, как некий вот глашатай плохих новостей и некой какой-то новой точкой отсчета в отношениях, как, собственно, и произошло после той самой Мюнхенской конференции. Ну, что будет дальше? То есть реакцию властей Гренландии мы услышали. Ну, а как, собственно, по-твоему, могут дальше развиваться события относительно этого региона?
Да, давай два слова сначала про Джеди Венса. То, что ты сказал, это очень интересно и на самом деле очень нетипично. Дело в том, что вице-президент в иерархии американской власти, в принципе, вот за то время, что мы наблюдаем за американской политикой и последние десятилетия, никогда не играл такой роли, которую действительно сейчас играет Джеди Венс. И даже вот если мы вспомним на этой пресловутой встрече в овальном офисе с Зеленским, Джеди Венс тоже присутствовал и был
и одним сыграл свою роль, да.
Очень важно. И этого никогда не бывало. Да. Я, на самом деле, тоже этим интересовался, читал какое-то количество американских источников. Они говорят, что это действительно ноу-хау Трампа, который просто пытается подтянуть Джеди Венса к, условно говоря, будущей номинации республиканцев на будущих президентских выборах. То есть он уже сейчас делает Венса максимально публично известным политиком для того, чтобы условно через там 2,5-3 года ни у кого не возник вопрос, как возник вопрос полтора года назад, то такая Камала Харрис, когда пошли разговоры, что Байден снимается. Это версия, но она довольно правдоподобная. Теперь по поводу того, что, собственно, будет происходить дальше. Ну, вообще, это такая терра инкогнита во всех смыслах этого слова, потому что есть некие исходные данные, которые мы знаем, да. Трамп очень любит делать громкие заявления, и он очень любит, когда эти громкие заявления удается достаточно безболезненно для него и быстро подтвердить как бы какими-то делами, какими-то, как он любит выражаться, сделками. Вот он нам уже пообещал 24 часа закончить войну в Украине, видим, как это идет, и вот теперь у него еще одно обещание, что я получу Гренландию. Стратегически Гренландия всегда играла очень важную роль для Соединенных Штатов, и еще американский президент Трумэн, это было сколько, 70 лет назад, тогда еще обещал, не пообещал, а хотел купить Гренландию у Дании, и такие разговоры ходили. Ну, конечно, с тех пор мир сделал очень большой шаг вперед. Дания действительно всегда была одним из ближайших союзников Соединенных Штатов. Она поддерживала США в огромном количестве военных миссий за рубежом, в Афганистане, чего не делали многие другие союзники. И если сейчас Вашингтон действительно пойдет на то, чтобы силой или каким-то обманом, мы понимаем, что тут очень много разных опций, он заставит Гренландию, условно говоря, выйти из союза с Данией и присоединиться каким-то образом к США, это будет невероятно сильный сигнал и импульс всем союзникам, чего на самом деле стоит отношения с Соединенными Штатами. Последствия этого предсказать совершенно невозможно. Уже сейчас мы наблюдаем чрезвычайно напряженный момент в отношениях США и когда-то его ближайших друзей. Ну, вот знаешь ты, например, что в Канаде, по-моему, с позавчерашнего дня перестали подавать кофе американо во всех кофейнях.
Теперь он называется канадиано. Нет, не знала.
Угу. Он теперь там можно выпить только канадиано. Угу. Если хочешь, то вот, пожалуйста. И, значит, во всех странах, которые вот со 2 апреля у нас вводятся тарифы против Европы, это среда, торговая война против Европы, против Канады. У нас теперь начинается просто абсолютно новая глава в отношениях Соединенных Штатов с теми государствами, которые всегда стояли плечом к плечу США. Я не очень понимаю, куда это приведет, но точно совершенно уже сейчас мы видим, что эффект, на который явно рассчитывали власти Америки, он не работает. Дело в том, что Трамп в целом пришел, как стал президентом, на фоне недовольства, условно говоря, простых людей, то есть рабочего класса, каких-то не очень там хватающих звезд с неба, да, не очень богатых, тем, как идут дела в стране. Потому что вот эта вот левая повестка, вот эти вот там богачи, они нас... И он это использовал. И он долгое время экспортировал этот образ, в частности, в Европу. Но это не работает. Потому что то, что делает сейчас Трамп со своими союзниками, он добивается ровно обратного эффекта. Те тарифы, которые он вводит против Европы, они нанесут огромный удар именно по людям простым, которые живут в Европе, которые, условно говоря, покупают какие-то американские товары или товары с американскими комплектующими. И это потенциально может нанести чудовищный удар по репутации республиканской администрации США в Европе, в Канаде и нанести этот вред на многие годы вперед. Как это будет происходить, посмотрим, но такая угроза, правда, есть.
Ну что ж, Женя, благодарю тебя большое. Спасибо, Евгений Антонов, наш международный обозреватель в рамках международного блога в программе «Домская площадь», как всегда, по понедельникам. Ну а далее будем говорить о спорте с Романом Антоновичем.
Привет, привет.
Да, доброе утро, Рома. Приветствую тебя в нашем эфире. Тебе слово.
Да, я с новостями из Бостона. Там завершился чемпионат мира по фигурному катанию. И в первую очередь нужно отметить наших спортсменов Денис Василий и Федор Кулиш, которые выступали за Латвию. заняли 11 и 24 места соответственно. Причем Денис исправил ситуацию вот в общем рейтинге после того, как, ну, наверное, не совсем успешно выступил в короткой программе. Там он был 16-м. Вот, но 9-я позиция в произвольной программе позволила и с личным рекордом по набранным количеству, по набранным баллам, да, занять в итоге 11 место. Ну, а что касается Федора, то вот ему удалось впрыгнуть в так называемые вот эти 24 спортсмена, и, в принципе, он свою программу минимум тоже выполнил. Но вот что интересно, Денис, который после короткой программы давал интервью, вот в его словах прямым текстом нет, но сквозила такая мысль, что пора бы задумываться уже и об окончании карьеры. Да? Но мне кажется, это был такой момент, когда вложенные силы не окупились и не принесли должного результата, на который он рассчитывал. А вот после произвольной программы Денис уже признался, что он чувствует себя великолепно. Вот как раз-таки этот эпизод, вот этот момент позволил ему перенастроиться, перезагрузиться и переосмыслить, наверное, все, что происходит у него и на сердце, и все, что происходит вообще вот в спортивной жизни. И этот момент, как он признался, в Бостоне останется в его сердце навсегда, и вот ему удалось чувствовать себя на льду элегантным, именно таким, каким должен был быть его герой по замыслу программы, и все в итоге сложилось идеально. И сам спортсмен к таким моментам стремится, и это было видно и чувствовалось, в принципе, по самому выступлению. И Васильев действительно удовлетворен этим результатом, а такое, кстати, зная его перфекционизм, бывает крайне редко. В общем, и Денис гордится собой, и мы гордимся им, потому что он сумел преодолеть себя после, ну, такого сложного момента в короткой программе и достойно выступить. Но, что еще интереснее, 11-я позиция, когда Денис обошел главного своего конкурента за олимпийскую путевку, израильского фигуриста, бывшего россиянина Винокура. Вот. Так вот, Васильев, тем самым, заняв 11-е место, получил для Латвии две путевки. Смотри, Настя, у США и Японии по 3 квоты, но это вполне понятно, зная их арсенал. Вот, по 2 путевки у Франции, Италии и у Латвии, а позади по количеству квот на Олимпийские игры там Казахстан, Грузия, Южная Корея, Канада, Швеция, Китай, внимание, да, Польша, Испания, Эстония. В общем, достижение латвийских фигуристов очень и очень значимое в мужской программе. Но, с другой стороны, Федор Кулеш имеет украинское гражданство. Да, у него спортивное латвийское, то есть он выступает под флагом Латвии, но, тем не менее, паспорт у него украинский. И в этой ситуации выступать на Олимпийских играх он не может за Латвию. Поэтому нужно что-то делать. Осталось 10 месяцев до Милана 2026. Либо получать латвийское подданство и менять паспорт, либо Латвийской Федерации конькобежных видов спорта искать спортсмена, который будет выступать на Олимпийских играх по второй путевке. А вот таких спортсменов у нашей страны на данный момент, выступающих на должном уровне, к сожалению, нет. Так что придется... Мне на самом деле интересно, как будет развиваться событие вот в этом ракурсе, но вот такая сложилась ситуация. Что касается женской части, то Софья Степченко в 30-е место заняла в женском зачете вот в общем, да, и в произвольную программу не прошла, и путевку на Олимпийские игры у латвийских фигуристок нет, так что будем болеть только за мужчин. И еще две яркие фигуры. Кто стал чемпионом мира-то у мужчин? Это Илья Малинин, вполне ожидаемо. Он защитил свой титул, все у него было действительно хорошо, но при этом спортсмен расстроился. Почему? Потому что ему не удалось выполнить все 7 квадов, то есть четверных прыжков, и это была у него такая цель на этом турнире, единственная вещь, которую он хочет осуществить. И то, что у него сейчас нет конкурентов, и все его соперники, ну, в принципе, смотрят и понимают, что Малинин человек, до которого им пока что не дотянуться, и, ну, устраивают борьбу за второе-третье место. А у женщин Алиса Лю, чемпионка США на чемпионате мира за последние 19 лет, американкам не удавалось остановиться обладательницами золотых наград в женском фигурном катании на чемпионатах мира. И вот Алиса Лю после двухлетнего отсутствия, после того, как она завершила карьеру, но все-таки сделала рестарт, она возвращается и сразу же становится чемпионкой мира. Я думаю, это надежда американского женского фигурного катания на грядущей Олимпиаде. Пока у меня все, Настя.
Спасибо большое. Это был Роман Антонович с последними новостями из мира спорта.
Домская площадь.
Домская площадь на волнах Латвийского радио 4. Мы продолжаем. Согласно данным Государственного агентства развития образования, в Латвии на сегодняшний день обучается порядка 11 тысяч иностранных студентов. И число тех, кто выбирает получение нашего латвийского диплома, с каждым годом растет. И на сегодняшний день здесь, в Латвии, представлены студенты аж из 117 стран мира. И вот, кстати сказать, сегодня Объединение экспертов высшего образования в сотрудничестве с Государственным агентством развития образования проинформирует о процессе отбора иностранных студентов университетами и их мониторинге во время обучения в Латвии, а также представит данные о причинах, по которым иностранные студенты выбирают обучение именно здесь, в нашей стране, и также расскажут о том, о чем, собственно, эти студенты здесь занимаются, кроме того, что, конечно же, учатся. Ну и мы прямо сейчас все эти темы будем обсуждать здесь, в нашей студии, от первого лица с председателем правления Ассоциации экспертов высшего образования Иманс Бергс. У нас сегодня в гостях. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы пришли. Ну что ж, начнем наш разговор. Ну, давайте с такого общего вопроса. А что, собственно, в целом привлекает иностранных студентов? Вы поглядите-ка, больше 100 стран представлены здесь, представители 100 стран представлены здесь. Что их привлекает в латвийском высшем образовании?
Ну, по итогам опроса, который был студентов в конце прошлого года, большинство отметило, что учебная плата и расходы на проживание приемлемы по сравнению с многими другими странами, особенно с англоговорящими странами, которые являются UK, Америка и Австралия. Это основные причины. То, что меня лично удивило, такой же опрос иностранных студентов был в 2015 году, и один показатель очень вырос по сравнению за эти 10 лет, это, который студенты указывают, почему они выбрали Латвию, что мы очень безопасное место, где учиться. Uh-huh. Ну, по всем обстоятельствам, которые сейчас рядом война и был еще ковид посередине, указывает, что мы намного безопаснее, чем это было 10 лет назад. Это очень даже интересный показатель, который, может быть, требует...
Да, насколько контрастно это звучит, да, на фоне нашего интервью с Янисом Йензесом, да, представителем ресторанной сферы, который как раз-таки говорит, вот почему до сих пор ресторанная отрасль не может вернуться к тем показателям, которые были еще, там, скажем, 5 лет назад. Это как раз-таки одна из причин, это геополитика, потому что туристы боятся ехать в наш регион. А вот видите, а студенты не боятся. Но это, как мне кажется, говорит как раз-таки о масштабах географии, да, что иногда едут к нам из таких регионов, где, может быть, если относительно смотреть на безопасность, да, то, возможно, по сравнению с другими странами здесь и безопасно.
Но я думаю, что это даже не только в зависимости от регионов, от которых едут к нам, но и если посмотреть, может быть, скажем, информации, которые приходят из западноевропейских стран, которые единично, если посмотреть реальную ситуацию, но создает впечатление, что там не очень-то безопасно. Это если мы поговорим иногда с нашими студентами, которые хотели бы по обмену ехать. Это не сейчас, но несколько лет назад это было очень так чувствительно, что ребята решили оставаться, а не ехать по Эрасмусу где-то во Франции или в Германии.
Какие страны наиболее всего представлены здесь, в нашей стране? Из каких стран больше всего едут к нам учиться?
На первом месте у нас Индия, потом следует Узбекистан, Германия, Швеция, Украина и Шри-Ланка. Да, это первые страны. Число студентов с Индии вырастает, с Узбекистана уменьшается. Швеция вырастает, число студентов Шри-Ланки из Украины, да, вот это те, которые вырастают число студентов.
А за счет чего это число постоянно растет? Я уже приводила статистику в самом начале нашего разговора. Вот интересно, это вот сарафанное радио потом работает? Это какие-то истории успеха, которые потом, я хочу надеяться, ну, как-то случаются в жизнях тех выпускников, которые заканчивают наши вузы?
Ну, во-первых, эти 11 с лишним тысяч студентов, это немножко больше тех чисел, которые были перед ковидом. 18-19 год мы догнали немножечко, перевысили эти числа, которые тогда были, потому что во время ковида был очень большой упадок числа иностранных студентов. Но основное, почему они едут, это, естественно, сарафанное радио, потому что из первых уст, которые узнают это, около 40% студентов, это их друзья или родственники даже, да, почему они выбирают именно вот какой-то конкретный вуз или Латвию. Это в основном, да.
Действительно, география очень обширна, студенты очень разные, но кроме тех факторов, которые являются такими позитивными с точки зрения выбора в пользу нашей страны, что все-таки для студентов оказывается не вполне, может быть, какой-то благоприятной средой, благоприятными условиями? Простыми словами, на что жалуются, что не нравится им?
Это в зависимости, наверное, от откуда ребята приезжают, да, потому что иногда Рига или студенты, которые учатся вне Риги, да, или в Ялгаве, или в Вентспилсе, что немножечко не настолько космополитично или очень маленький город. Ну, если ребята приезжают из многомиллионной город, то, естественно, Рига не покажется очень большим городом. Это по опыту, который ребята выросли там в свои 18-20 лет, это может быть очень контрастно, да.
Uh-huh. Насколько толерантным оценивается наше латвийское общество со стороны студентов? В особенности, конечно, любопытно именно о студентах из так называемых третьих стран. Не секрет, что в медиа не раз были опубликованы материалы о том, как те же самые студенты из Индии, Пакистана, как они сталкиваются с не вполне терпимым отношением со стороны общества, в таком стереотипическом понимании многих, ну, не многих, я не могу утверждать, да, но некоторых, условно, латвийцев. Вот это курьеры доставки, вот они ездят там на своих велосипедах, и многие, как мне кажется, забывают и не понимают, что прежде всего это студенты. Студенты, будущие медики, студенты, будущие айтишники, которые здесь не для того, чтобы развозить условную пиццу, а для того, чтобы получать диплом о высшем образовании. И...
Ну да, толерантность, я бы хотел сказать, может быть, было бы желательно немножечко больше со стороны нашего общества, потому что мир все-таки очень разнообразен. Что касается вот упомянутых курьеров, если посмотреть те статистики, которые были, когда им нужно было сертификаты получать, было немножечко больше 2000, из которых иностранных студентов было немножко больше 1000 студентов. Да, из этого выходит это, ну, где-то 10% из студентов, которые вообще учатся в Латвии, но они видны на улице. Да? Естественно, студенты, у них нет занятий по 8 часов каждый рабочий день, из-за этого кажется, почему они иногда нету. То есть они на улице, они не на занятиях, но, естественно, студенты всюду подрабатывают, ну, это не исключение Латвии, да, и это студенческие работы в основном, которые в большинстве случаев местное население не очень хочет делать, но хотя и в курьерах половина это местные жители, естественно. И студенты могут подрабатывать, те, которые учатся на бакалавре, они могут до 20 часов в неделю, а магистранты и докторанты уже 40 часов может работать.
Uh-huh. Ну, кроме того, что вуз осуществляет контроль за там, качеством обучения студентов, студентов, в том числе есть и такой более глобальный контроль за тем, как, собственно, вообще здесь живут эти студенты, как он осуществляется, и каковы результаты этого контроля, что он выявил?
Ну, в принципе, контроль за студентами начинается уже с их отбора. И в нашей ассоциации мы определили требования по отбору студентов, то есть мы рассматриваем заявки только тех студентов, это не даже не принимаем, а рассматриваем заявки только тех студентов, которые в предыдущем образовании средний результат был как минимум 60%. И тогда они только мы можем продвигать их дальше. Они должны сдать и профилирующие экзамены в зависимости от выбранной программы. Это может быть математика, это может быть социальные науки. То есть то, что они выбрали учиться, они должны представить международный сертификат знания английского языка, как минимум B2. Это тоже требует правила кабинета министров. Ну и мы в обязательном порядке делаем интервью всех претендентов на проверку знаний английского дополнительно вот этим сертификатом и мотивацией учиться. Mm-hmm. Естественно, 100% никто не может гарантировать, что нету каких-то нехороших мыслей, но эта процедура помогает как минимум большинство добросовестных студентов не принимать. Если смотреть на статистику, то мы принимаем около 30-35% от заявок в нашей ассоциации, в вузах нашей ассоциации. Конкретно если в Туребе посмотреть, то там 20% только принимаем. Что еще помогает этот для отбора, что мы в основном ориентируемся на тех студентов, которые хотят поступить на магистратуру, докторантуру. Около 60% учащихся на высших этих уровнях учебных.
Угу. Но 30-35% это достаточно небольшой, все-таки небольшой контингент в итоге проходит, да, вот все эти этапы отбора. А на чем, вот таким студенческим языком выражаясь, на чем сыпется? То есть каковы могут быть те самые факторы, которые, и, наверное, это кроме каких-то объективных показателей там, по математике, по английскому, вот если взять собеседование, где для вот этой приемной комиссии такие красные лампочки или эти красные линии, где понимают, что, ну вот, наверное, нет все-таки?
Ну, это, может быть, звучит не очень так точно, но это опыт. Потому что опыт тех, которые делают интервью со стороны вузов, потому что бывают случаи, когда очень идеальный английский язык и все факты, которые предоставляет студент, почему он выбрал, что он выбрал. Но есть такое ощущение, что что-то не в порядке. И потому что очень важно, что те, которые делают интервью, это сотрудники вузов, которые это делают постоянно, чтобы они набирали опыт, понять, где может быть какие-то, вот как вы говорите, красные лампочки, чтобы уже знать, как смотреть на эти собеседования. Это не только проверить, знает и не знает английский язык, это тоже посмотреть и каких-то контрольные вопросы задать, которые, ну, такие нетипичные или нестандартные.
А, например, можете привести пример такого вопроса?
Не, ну, бывало, что мы, чтобы посмотреть, действительно студент ориентируется по математике, мы очень быстренько даем там задачку в первых классах, чтобы вот ответил сразу. Если не может, то значит дальше можем не разговаривать.
Как же стресс, волнение, можно растеряться.
Да, но...
Вы бы мне сейчас задали задачку из первого класса по математике.
Но вы не поступаете на IT, наверное, да, чтобы сдать экзамен уже на высшем уровне. Бывает, когда мы просто задаем вопросы про какие-то бытовые вещи, которые, может быть, не очень так плавно и идут, и чтобы немножечко действительно выбить...
Спровоцировать,
да? Да, спровоцировать, да, такое тоже бывает. Ну и потом следующий уже контролируем, когда студенты учатся, мы ежемесячно проверяем успеваемость, если видим, что что-то не идет как надо, тогда собеседование делаем со студентами по причинам, немножко взбадриваем. Потому что, естественно, мы тоже понимаем, ребята, вот вы сказали, из 117 стран учатся, они учат, их опыт обучения, из 117 стран. То есть, что такое образование в школе, у них на родине, и высшее образование. Это первое такое различие, что школьное обучение, вузовское обучение – это две разные вещи.
Мне кажется, характерно и для наших тоже местных абитуриентов.
В принципе, мы тоже со стороны нашей ассоциации хотели бы сказать, что очень много обращают внимание сейчас на иностранных студентов. Но, в принципе, если мы посмотрим на те же данные местных студентов, никаких очень больших отличий не будет. Потому что студенты являются студентами. Молодежь всюду молодежь.
Ну что же, спасибо вам большое за этот разговор. Председатель правления Ассоциации экспорта высшего образования Иманс Бергс был в гостях у программы «Домская площадь» этим утром понедельника, 31 марта. Далее поговорим о ценах на электроэнергию. С чем же... В последние годы отрицательные цены на электричество стали заметным явлением в ряде стран Европы, что связано с избытком производства возобновляемых источников энергии. В Латвии, как и в других регионах Европы, это начало проявляться особенно ярко в марте этого года, когда цены на электричество временами опускались ниже нуля. Из-за избытка солнечной и ветряной энергии, когда производство превышает спрос, производители вынуждены попросту снижать цены до отрицательных значений, чтобы избежать перегрузок в сетях. Чем это чревато и какие меры предпринимают латвийские электроэнергетики? Об этом подробно в сюжете Людмилы Пилип.
С чем же связан феномен отрицательных цен на электричество? Исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей Иварс Зариньш объяснил, что рынок электроэнергии отличается от других рынков, например, рынка продуктов питания.
Сначала биржа собирает информацию от рынка, какой объем электроэнергии необходим каждый промежуток дня. Тогда собирается предложение, кто может этот объем электроэнергии поставить. Ставятся все предложения в очередь, начиная с самой низкой цены. И вот последний в очереди поставщик электроэнергии со своей ценой и определяет ту рыночную цену. Скажем, если у вас один был там 30, один 40, один 50 и последний 100 евро, то цена будет 100 евро для всех. Когда у нас много предложений, много дешевой энергии, то эта цена сильно сбивается вниз. Но когда у нас нет этой дешевой энергии, то мы должны брать поставщиков, которые предлагают более дорогую электроэнергию. В нашей энергосети становится все больше и больше электричества от возобновляемых ресурсов. Когда дует ветер, работают ветряки. Когда светит солнце, работают солнечные панели. И вот эта вариация и начинает вот гонять эту цену вверх-вниз. И вот так мы получаем эти большие вариации. А когда их нету, тогда мы должны включать другие станции, которые в это все время не работали, и они, чтобы могли свои убытки от простоя компенсировать, они ставят высокую цену.
Отрицательные цены могут стать благоприятным моментом для потребителей, позволяя им существенно экономить. В некоторых странах уже наблюдаются примеры, когда потребители получают возможность получать электроэнергию бесплатно в определенные часы. В Латвии это может привести к увеличению интереса к гибким тарифным планам и внедрению технологий, позволяющих потребителям оптимизировать свое потребление электроэнергии. Однако в этом вопросе нужно быть внимательным, отметил Иварс Зариньш.
Вы сначала посмотрите свой договор, что у вас там в договоре написано, потому что то, что на рынке вот такая цена на электричество, это не означает, что вы получаете электроэнергию за такую же цену, потому что вы получаете за такую цену, которая написана вам в договоре. Вот если у вас договор по рыночной цене, тогда да, вы будете получать вот эти рыночные цены. Когда они будут низкие, вы будете радоваться, а когда будут высокие, вы будете платить больше, чем платят те, которые по фиксированному тарифу. По статистике, еще небольшое время назад, 80% домохозяйств были фиксированные тарифы.
По мнению Иварса Зариньша, в колебаниях цен больше минусов, чем плюсов.
Все хотят примерно иметь какую-то ясность. И электроэнергия – это такая вещь, с которой не каждый готов играться, да, там, авось получится, будет очень выгодно. И многие хотят все-таки фиксировать свои цены, понимать, с какими же растратами им считаться в будущем, там, просчитывать, да, рентабельность своего бизнеса.
Отрицательные цены на электроэнергию зависят от потребления и доступных мощностей. Увеличение возобновляемых источников, таких как ветряные и солнечные станции, приводит к значительным колебаниям цен, так как они работают только при определенных условиях.
Тут надо смотреть долгосрочно. Но если мы смотрим долгосрочно, то я вижу, что по Латвии все-таки в будущем, скажем так, средняя цена будет идти вниз.
На фоне глобальных тенденций ожидается, что отрицательные цены могут быть более частым явлением в Латвии, особенно если будет продолжаться рост производства возобновляемых источников энергии. Однако важно отметить, что такая ситуация потребует от энергетических компаний гибкости и способности адаптироваться к новым условиям. Ивар Зарендж подчеркнул, что Латвийская ассоциация электроэнергетиков и энергостроителей добилась начала разработки собственной энергетической стратегии в Латвии.
И это очень важно, чтобы мы имели вот как раз вот такое долгосрочное видение. Это все как раз сейчас создается, такой очень серьезный документ. Я думаю, этим мы будем, можно сказать, молодцы, что у нас наконец что-то такое вот будет, и будет это понимание. Для меня абсолютно ясно, что одна вещь, которую нам не надо делать в этой ситуации, не думать о каких-то специальных больших схемах поддержки, как у нас в свое время было ОИК, вот, чтобы мы могли там помочь возобновляемой энергии больше быть, сами что-то производили, мы сделали вот эту систему ОИК. Это абсолютно было бы неправильно, потому что на данный момент технологии от возобновляемых ресурсов стали настолько конкурентоспособны, что они могут и без этой поддержки работать и зарабатывать, и находиться в рынке, и конкурировать. По такому пути собиралась идти Эстония, но, наверное, посчитали, что и отказались. То, что было бы правильно, если вот мы так стратегически готовы развивать свое государство, то правильно было бы подумать на месте, как мы можем эту дешевую электроэнергию использовать, чтобы здесь что-то производить, не просто ее продавать где-то дальше по бесценных или, а мы сами здесь бы что-то делали и развивали какие-то новые свои производства.
По прогнозам Иварса Зарендша, документ может быть принят уже в этом году. Он подчеркнул, важно, чтобы государство и электроэнергетическая отрасль работали вместе, чтобы обеспечить стабильное и устойчивое развитие энергетики, учитывая как внутренние, так и внешние вызовы. Людмила Пилип, Латвийское радио 4.
И это были все темы, о которых мы хотели вам рассказать сегодня в рамках программы «Домская площадь». Но прежде чем закончить наш сегодняшний эфир, я расскажу вам о других передачах, которые выйдут вслед за нами на волнах Латвийского радио 4. В 9.05 «Дикая натура» с Дмитрием Шандро. И сегодня в программе речь пойдет о том, что домашние животные уже совсем потеряли связь с природой и не понимают опасности, исходящей от диких хищников. Впрочем, люди зачастую тоже. На что нужно обратить внимание в условиях стирающихся границ между лесом и городом, а также в условиях меняющихся правил игры между реальными хищниками и домашними любимцами. Об этом пойдет речь в «Дикой натуре» после 9 часов утра. В 11.05 мысли, звуки встречи с Илоной Ехимович и... Одна из тем сегодня – встреча с дизайнером ювелирных украшений Александром Черновым, а также знакомство с музыкальным ансамблем «The Baltic Sisters». В 12 часов, как всегда, открытый разговор с Ольгой Князевой. В Латвии идет разработка энергетической стратегии страны. О ней подробно сегодня моя коллега будет говорить с гостями в студии. В 15.05 «Непростая провинция» с Ольгой Гудис. Ну и, как всегда, информационную картину дня дополнят мои коллеги из программы «Подробности». Встречайте их после 17 часов. Ну что же, сейчас пришло время прощаться. Эти два часа вместе с вами в студии Латвийского радио 4 программы «Домская площадь» провела Анастасия Ружанская. За звукорежиссерским пультом Регина Безани. Музыкальный редактор программы сегодня Кристина Золотаренко. Продюсер эфира Наталья Пориэта. И режиссер видеосодержания Даниэль Йоффе. Ну и еще раз напомню вам о том, что слушать интервью, которые выходят в рамках программы «Домская площадь», и других программ можно не только слушать, но и смотреть. Смотреть на нашем YouTube-канале, который называется «Латвийское радио 4», а также на мультимедийной платформе LSM+. Все, прощаюсь с вами. Всем доброго дня, отличного настроения, хорошего старта новой недели и будьте, пожалуйста, здоровы. Услышимся. Пока. We'll be right back.